也我擦了鼻尖那些大也我擦了鼻尖那些大也我擦了鼻尖那些大
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13:01, 24 ноября. Вот западный мир так двигается праздновать День Благодарения. В Москве уже так по-зимнему холодно, но без снега. Теос продолжает свою работу. Меня зовут Алексей Кименко. Я готов начинать переделки. На сегодня мы продолжаем цикл программ «Экзистенциальные вопросы христианской жизни». И у меня в гостях Алексей Вызнов. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Доцент философского факультета РГГУ и переводчик ряда работ Киркегора, за что ему огромное-преогромное спасибо. И сегодня мы поговорим о такой, ну, такой прямо жизненной вещи, как желание в жизни христианина. Я вот в анонсе даже написал, что мы такое время как-то вот с бычьей мечт живем. Вокруг нас проходят марафоны желаний, люди их всячески воплощают. Даже Господь в своем слове говорит, что «утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Есть радикальная сторона в христианстве, которая говорит, что сердце вообще больное, испорченное, и там к его желаниям вообще прислушиваться не нужно. Ну и вот сегодня мы поговорим о желании в жизни христианина. И, Алексей, вам микрофон передаю.
Да, действительно, тема желания, она очень важна, на мой взгляд, для христианина, да и для каждого человека, да, потому что, с одной стороны, если мы терпим урон в наших желаниях, если мы, может быть, в силу воспитания или какого-то определенным образом сделанного выбора перестаем быть чуткими к нашим собственным желаниям, да, как бы препятствуем даже пониманию того, что мы хотим, да, потому что бывают люди, которые так воспитаны, например, что им трудно понять, чего они сами хотят. Они знают, что они должны, что им нужно делать. Да? Но вот «я хочу» – это какая-то для них закрытая область. Да? С другой стороны, как вы сказали, вот этот рынок желаний, да, любое желание вам готовы помочь исполнить за определенные деньги или что-то еще, да?
И церковные пожертвования, например, еще.
Ну, быть может, да. И вот человек оказывается в такой неопределенности относительно желаний. Да? То ли желание – это его враг, который мешает ему исполнить долг, в частности, христианский долг. То ли желание – это его союзник. Но тогда часто человеку непонятно, а в чем желание может быть его союзником, зачем оно нужно. Да, то ли даже может быть такая версия, что Бог мой союзник в исполнении моих желаний. Да, версия, ну, как бы сомнительная в плане христианства, да, потому что Бога мы делаем тогда средством для исполнения своих желаний. Но реально такое встречается. Да, и мне кажется очень важным разобраться в том, какой смысл в нашей жизни может иметь желание. Да? И здесь, опять же, да, мы говорили много уже о Киркегоре. Здесь, когда мы читаем Киркегора, нам есть на что опереться. Да? Этот замечательный мыслитель на понятном современному человеку языке, да, потому что если мы погрузимся в какие-нибудь более такие старинные тексты, да, например, Максима Исповедника, где можно многое почерпнуть, в том числе и связанного с темой желаний. Да, нам будет, быть может, трудно без специальной подготовки. Кьеркегор говорит на понятном современному человеку языке, в том числе очень важные вещи, касающиеся нашего желания. Да, одна из таких вещей – это то, что сфера желания, как и все сферы нашей жизни, проходит в нашей жизни определенное развитие. Для того, чтобы наше желание, как желание единое с нашим христианским устремлением, да, с нашей любовью к Богу всем существом смогло раскрыться, нужно пройти определенный путь, нужно пройти через определенные возраста, как бы, на которых желание, в каждом из этих возрастов желание особым образом раскрывается. Да, начинается все с того, что желание постепенно пробуждается как какая-то особая сила нашей души, нашего существа, да, отделяя себя от предмета своего желания. Да, и Киркегор описывает это постепенное пробуждение желания в работе Ильи. Да, он говорит о том, что сначала человек еще не очень выделил себя из мира. Он рождается так, что как бы можно сказать, что мир владеет им, и одновременно в каком-то смысле он владеет миром. Да? Он не выделил себя из мира как что-то отдельное. И поэтому желание присутствует здесь как еще такой вот флёр, которым окружены вещи, да, который делает их чем-то заманчивым, загадочным, притягательным, да, но пока еще, поскольку он не отделил себя от того, что он встречает в мире, он не может свое желание осуществлять как стремление к чему-то. Да, это что-то, и он сам почти еще не разделены. И по мере вот такого выделения человека, да, возникает сначала ситуация, когда мир скорее дан нам как предмет интереса. Да? И часто вот мы видим такое в детстве. Да? Ребенок смотрит на самые разные вещи, аспекты, ему становится что-то интересное. Да, он как бы захвачен этим интересом, он погружается в те или иные области, да, там он может увлекаться звездами и планетами, камнями, какими-то еще вещами, которые он встречает в своей жизни. Да, и он как бы скорее раскрыт в своем желании к такому удивленному и открытому знакомству с тем миром, который его окружает. И желание скорее скользит по разным вещам, давая ребенку с этим миром познакомиться. Да? Но на определенном этапе это желание раскрывается так, что оно уже находит некоторый первичный предмет в вот этой земной жизни. Оно раскрывается как эрос, как желание эротического плана. Понятно, что это происходит не раньше определенного возраста, да, когда человек начинает уже так переживать свое желание. Да, и для такого желания уже есть предмет. Да. Этим предметом оказывается другой человек. Юноша влюбляется в девушку, да, и так далее. Происходит вот эти вот происходит становление желания как эротического желания. Для Киркегора здесь очень важен в его работе Ильи образ Дон Жуана, да, как человека, который фактически олицетворяет собой вот этот этап развития желания. Да, тот этап, когда желание оказывается силой, фактически несущей на своих волнах самого человека. И в то же время это желание оказывается той силой, благодаря которой этот человек как бы соблазняет включиться в игру его желания другого. Да? Дон Жуан соблазнитель, он соблазняет девушек. Да? Те, кого он соблазняет, еще не выделены для него как те, кто сами могут желать. Они еще просто вот предмет желания, который не мыслится как кто-то такой, чье желание может быть иным, чем его собственное. Этот предмет нужно покорить так, чтобы он вошел в игру желания самого такого эстетика, эротика, да, который вот так вот свое желание раскрывает. Интересно вот что, что Киркегор, описывая эти стадии, он непосредственно, да, даже к тому же Дон Жуану, персонажу, понятно, в этическом смысле весьма сомнительного, да, не испытывает, похоже, какого-то негативного чувства. Да, он описывает этого героя с особым вдохновением, говоря, что Дон Жуан – это образ гения, который вот раскрылся на эстетической стадии. Да, на стадии, где человек как бы пленен своим желанием, пленяет других. Да, но и для Киркегора, и вообще для автора самого этого сюжета, да, важна не только жизнь Дон Жуана как соблазнителя, но и финал этой жизни. И вот здесь этот финал очень важен. Да? В этом финале мы видим встречу Дон Жуана с вот этой статуей командора, которая олицетворяет собой другого человека, абсолютно недоступного для чар желания самого Дон Жуана. Человека, который желает принципиально иного, чем желает наш персонаж, да, и который входит в его жизнь как другой, бросающий ему вызов тем, что это другой, способный желать иного, чем желаю я сам. Да, и более того, желание этого другого может быть прям противоположно моему желанию. Да, Дон Жуан гибнет, но в каком-то смысле каждый человек призван вот так погибнуть в качестве чистого эстетика, да, для того, чтобы совершить определенный прыжок на следующую стадию, к следующему уже более зрелому способу существования среди других людей. Да, этот способ существования Киркегор называет этическим. Мы открываем мир других людей, каждый из которых точно так же, как я сам, способен желать, и чьи желания я считаю себя обязанным признавать в качестве равных по значимости, по своему праву на существование, моему желанию. Да, другой человек – это такой же человек, как я, точно так же способный, как и я, желать. Да, я тогда смотрю на этот мир с точки зрения того равенство нас как субъектов желаний, да, которое обязывает меня к тому, чтобы я ограничивал себя в том, что как бы противодействует, противоречит, да, желанию другого. Я должен как бы соотносить себя с другим как с равным мне. И выстраивают совершенно другие отношения. Это отношение этического долга, это отношение закона. Да? И если на первой эстетической стадии Бог скорее, если и раскрывается, то раскрывается как некая тайная сила, присутствующая в мире, но еще без такой явной как бы роли или персонификации, присутствие Бога как тайны этого мира. Мир загадочен, мир необъятен, мир таит, может быть, какие-то тайны, которые неизвестно, чем для меня обернутся. Да? Но вот скорее такова на эстетической стадии интуиция Божьего присутствия. Да? На этической Бог уже законодатель, который утверждает мой этический долг перед другим, да, который как бы является тем, перед лицом кого я тем более должен общаться с другим человеком, как с равным мне, субъектом желания. Да? Но в этом обращении с другим, которое происходит по закону, да, я могу желать уже иного. Я могу желать лучшего состояния мира для всех. Да? Но как вот, скажем, в кантовском императиве это выражается, да, категорическом, что одна из формулировок такова: поступай так, чтобы максима твоего поступка, то есть принцип, которым ты руководствуешься, мог бы стать всеобщим законом, да, или чтобы ты мог желать, чтобы он стал всеобщим законом. То есть ты желаешь какого-то лучшего состояния мира, и это желание выражаешь тем, как ты поступаешь. Да? Но это некоторое универсально лучшее состояние мира для всех. Ты в этом желании обращен скорее к всеобщему, к общезначимому, но не лично к вот этому другому человеку, который здесь находится рядом с тобой. Да? И к Богу ты обращаешься тоже через призму вот этого общезначимого. Бог как олицетворение, источник общего для всех благ. И вот третья стадия раскрытия желания, да, религиозная, это та стадия, когда мое желание уже предельно раскрывается как, во-первых, утверждаемое мною лично, и раскрывается по отношению к другому, как другому «ты». Киркегор говорит о том, что фактически на этой стадии мы только и можем свое желание раскрыть как вот ту любовь, которой мы призваны, любовь к Богу и любовь к ближнему. Да, любовь к Богу как к Нему самому, не просто как к источнику чего-то, что мы опознаем как хорошее в нашей жизни. Да, мы любим тогда Бога не за то, что Он благ, не за то, что Он справедлив, а мы просто вот любим Его как Его самого. Да? И точно так же, как бы эта любовь абсолютно свободна, бескорыстна, и в ней присутствует вся страсть нашего желания. Да? И одновременно мы так обращены к нашему ближнему, да, которого мы любим как другого «ты». Да? Киркегор вообще говорит, что если другой человек для тебя – это не другое «ты», то у тебя еще нет никакого ближнего. Да? Ближний – это другое «ты». Ты не можешь исполнить эту заповедь, если он таковым для тебя не является, если он, например, для тебя человек вообще. Да? Но тогда мы оказываемся в ситуации такой абсолютной свободы, абсолютной ответственности. Мы во всякой ситуации, будучи окликнуты этим другим, будучи затронуты, да, поступаем так, что наш поступок – это ответ конкретно ему, конкретно на его собственную ситуацию. Да? Ответ, в котором мы не можем руководствоваться ничем готовым, даже какими-то заповедями в качестве чего-то готового. Да, законом в качестве чего-то готового. Любовь есть исполнение закона как раз потому, что она превышает закон, потому что она не может на закон опираться, но она осуществляется так, что она этот закон исполняет. Пока мы на закон опираемся, мы оказываемся в состоянии, о котором апостол Павел говорит, что мы ни один искавший так исполнить закон не сумел его исполнить. Да, мы как бы внутри, но мы не можем исполнить все. Когда мы осуществляем любовь как желание всего нашего существа, вобравшего всю силу, эта любовь вбирает всю силу нашего желания. Да? И в то же время это предельно личный выбор. Да, я понимаю, что вот я как бы именно так от первого лица отвечаю на то, что другой человек, да, как бы, ну, как бы является собой на то, как этот другой обращен ко мне, да, тогда вот мое желание раскрывается в полноте. И по отношению к Богу, да, вот в этой грандиозной фигуре Авраама, о которой Киркегор говорит в «Страхе и трепете», мы видим, и Киркегор подчеркивает, да, что Авраам делает свой выбор с предельной страстью. Киркегор говорит, если бы его вера не была страстью, да, и причем он использует понятие страсти вполне в традиции, потому что мы часто говорим о пагубных страстях, но даже вот если взять исходное звучание, да, ну, например, в восточной христианской традиции этого слова «патос», то, конечно, святые этой традиции говорили и о страсти, которая раскрывается как жажда по Боге, как искание Бога. Да? И тогда это не греховная страсть, а наоборот, та страсть, раскрыть которой мы призваны. Да? И Авраам в каком-то смысле испытывает Бога точно так же, как Бог испытывает Авраам, не точно так же, но как бы симметрично в каком-то плане. Да? Бог испытывает, а что для Авраама самое важное? Да? Готов ли он отвернуться от Бога, слыша такое страшное повеление, да? И жить другими вещами? Это бы означало, что для Авраама, да, его желание связано с чем-то другим, что он готов желать каких-то земных вещей, может быть, хороших, да, там, благополучия семьи, жизни и здоровья сына, да, как чего-то более значимого для него, чем Бог. Да? А Авраам, в каком смысле он испытывает Бога? Да, если он откажется от этого испытания, да, он отворачивается от Бога. Но если он его проходит, то для Авраама тоже все решается через это испытание. Для Авраама решается через это испытание, а верно ли, что Бог есть любовь? Да, он готов идти до конца, потому что для него в этом заключено все. Если Киркегор в Евангелии страданий говорит, если Бог не есть любовь, тогда нет никакого Бога. Да? Авраам идет до конца, потому что если бы оказалось, что Бог не есть любовь, что он просто такой властный господинчик, который ждет только того, что человек ему подчинится, чтобы Бог не повелевал, то тогда все рухнуло. Тогда уже неважно, будет жить Исаак или он умрет, да, все рухнуло настолько для Авраама, для которого Бог номер один, что как бы дальше уже все равно. Да? Но силой абсурда он все же верит, поскольку он знает Бога, что это не так. Он верит в Бога, и он верит Богу. Он верит, что скорее он не понимает этого повеления, чем Бог окажется не любовью, а кем-то иным. И эта вера оказывается оправдана, оказывается утверждена самим Богом, да, через прохождение этого испытания. Но понятно, какое желание Бога, какая жажда по Боге, какая страсть нужна человеку, да, чтобы вот через такое страшное испытание пройти. Да, человек, который ослаб в своем желании, он ни шагу по этому страшному пути ступить не сможет. И вот здесь мы видим решающую значимость желания, да, для человека, который ищет жить по вере. Но тогда мы возвращаемся опять к этим стадиям. И мы видим следующее, что, вообще-то говоря, важно свое желание на предыдущих стадиях не растерять. Да? Важно как-то суметь пройти мимо, между Сциллой и Харибдой, между тем, что это желание в своей еще не раскрывшейся, несовершенной форме захватит тебя, и ты, подобно Дон Жуану, так до самой смерти останешься, да, пленником своего желания в области эстетического. И другой опасностью, что ты вместо того, чтобы идти выше, дальше, вместо того, чтобы перерастать через желание вот в такой форме раскрытое, ты начнешь его подавлять, начнешь его как бы отсекать и уничтожать. Да, и тогда ты будешь бороться против той силы, которую Бог заложил в тебе ради того, чтобы она раскрылась как горение любви в пределе, да, к Богу и к ближнему. И тогда, даже если ты покалеченный и приблизишься к той стадии, когда ты ну, как бы уже будешь как будто готов, да, услышать призыв к последнему прыжку, к тому, чтобы уже предельно лично отвечать ближнему и отвечать Богу, да, ты можешь просто почувствовать свою обессиленность, ты можешь почувствовать, что ты не в силах осуществить свое призвание, пока ты не исцелишь свою способность желать. Ты можешь почувствовать вот некое опустошение. Да? И довольно часто человек с таким опустошением сталкивается, потому что, конечно, в нашей жизни нам трудно огонь этого желания не растерять. Очень многое, да, вот и как бы воспитательные усилия там, родителей, учителей подчас направлены скорее на подавление желания, да, и сам человек может так прочитать какие-то аскетические, например, труды, что он не заметит того, как, например, люди, знающие этот путь, говорят, как вот Григорий Палама, например, византийский такой замечательный совершенно святой богослов, говорит, что человек иногда должен понуждать себя, но когда он уже пройдет какие-то шаги по этому пути, в нем начинает раскрываться такое желание, такое искание Бога, да, что он терпит трудности, опасность, проходит через опасности этого пути, да, ну, как бы вдохновленный, да, он, ему может быть очень тяжело, от него может требоваться большое самоотвержение. Но одновременно в нем живет этот огонь, который не дает ему сдаться, не дает ему как бы здесь испугаться и свернуть с этого пути. Да? Но люди часто этого не замечают, а замечают то, что говорится как раз о вот этом борении, борьбе со страстями. И получается, одну половину они берут, а другую нет. И подчас приходят в какое-то достаточно искалеченное состояние, из которого потом человеку приходится, опять же, выбираться через то, что он учится хотеть сначала, да, учится понимать, чего я хочу, сначала в каком-то простом даже бытовом смысле, а потом раскрывается, да, проходя через вот эти, то, что он не добрал на предыдущих стадиях, постепенно может раскрыться для уже того желания, которое развернуто к Богу.
Вспоминается анекдот, или как там некоторые любят говорить, неканоническая притча. Ученик приходит к раввину и говорит: «Рэбби, у меня есть желание жить вечно. Что мне делать?» Ну, Рэбби говорит: «Женись». Он говорит: «Ты что? Что, я буду жить вечно?» «Нет, но желание пропадет».
Да.
И вот тут в каком-то смысле наши желания могут помочь нам как-то очень глубоко переосмыслить вообще реальность и мир, и себя. Вот. Спасибо за такую очень системную презентацию. А вот как можно было бы, ну и вообще как это происходит, или как Сёрен Киркегор описывает вот переход от одной стадии на другую? То есть это когда исчерпана одна стадия, происходит переход, или это он еще как-то происходит?
Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Я бы вот что сказал. Во-первых, первое, что мы видим, читая Киркегора, что этот переход не может совершиться без другого. То есть должен войти в нашу жизнь другой так, чтобы он самим своим присутствием и призывом, обращенным к нам, как бы трансцендировал наше существование на этой стадии. Да, он может вторгнуться, как вот этот командор, да, его статуя в жизнь эстетика. Он может войти так, как Бог входит в жизнь Авраама, когда он зовет его по имени и призывает лично совершить решающий выбор. Да, и В этом плане, с одной стороны, да, мы не переходим на другую стадию, мы не можем совершить прыжок, не будучи призваны к нему, не будучи позваны. Но, с другой стороны, здесь есть такой интересный момент. Да, если мы вообще вдумываемся в то, как устроена наша жизнь, мы можем подумать и о том, что этот зов, конечно, звучит для нас с самого начала. Что с самого начала, да, например, взрослый человек, общаясь с ребенком, фактически присутствует и как другое «я» для него, то есть как другой человек, такой же, как он, способный желать, и как другое «ты», но присутствует потенциально. И поэтому есть зовущий, который как бы вот самим своим присутствием, обращением, он как бы есть на всех этих уровнях. А есть тот, кто способен или не способен слышать этот зов. И вот мы должны дозреть до того, чтобы этот зов услышать. Да, ребенок, который еще находится на стадии ну, чисто возрастного детского эгоцентризма, да, он до какого-то возраста не может услышать призывание взрослого к тому, чтобы понять, что не только я хочу, да, но есть другой человек, который тоже чего-то хочет, который такой же, как я, с которым мне надо тоже как-то соотноситься. Но наступает определенный период, и ребенок уже может это услышать. И он тогда может ответить на этот зов. Да? И так вот во всем есть зовущие, есть мы, кто должны еще дорасти до того, чтобы наши уши для этого зова открылись. Но здесь всегда важно испытывать себя в плане того, а что по-честному я слышу. Да? Потому что человек очень хитер на разные уловки, с помощью которых он, что называется, косит под дурачка. Типа я не знаю, я не понимаю, я не слышу. И даже делает это незаметно сам для себя. Да? Мы часто себя обманываем. Мы часто делаем вид, что ну, мы как бы часто еще в такой личине смирения, ну куда уж нам, мы же не святые, мы такие как бы несовершенные люди, какой там зов, какие там, да. И вот подчас, если мы честно обратимся к себе и честно испытаем себя, мы поймем, что это не более чем уловки, что мы знаем о том, что призваны Богом к гораздо большему, чем то, что мы являем. Да, и вот такая честность нам очень нужна для того, чтобы не уклоняться от этого.
Вот я хочу тут вклиниться с Дон Жуаном. Мне кажется, что это одна из причин, по которой Киркегор так его любил, что как-то он воплотил предельную степень, в общем-то, того, о чем человек мечтает, вот об этой страстной любви, о том, чтобы показать свою красоту, чтобы как-то спроецировать себя. Вот я сам с этим сталкивался, когда, ну, в силу там разных профессий, особенно в каком-нибудь западном коллективе, нужно делать самопрезентацию. Как говорится, русское наше восприятие реальности, ну, это как вот, ну, как продаешь себя, да, как женщина с пониженной социальной ответственностью. И вот мне кажется, что вот именно по этой причине Киркегор Дон Жуана ну, симпатизировал, что в каком-то смысле он человек, который в предельной степени вот, ну, красоту, что ли, желание воплощает. Другое дело, что это приводит к желательным последствиям, но по сути-то происходит то, чего в мире так часто не хватает и чего хочется.
Да. Да, ну, несомненно. То есть как раз, когда мы развернуты в мир, нам хочется примерно того, что Дон Жуан. Да, и в этом плане здесь тоже важна определенная честность. Здесь важно это желание увидеть в себе, в его силе, в его притягательности. И в то же время не закрыть свои уши от призыва к большему. Да, то есть, ну, апостол Павел призывает нас восходить от силы в силу. Да, и наша задача как раз, нам не обязательно Да, хотя есть люди, которые проходят через вот такое, как бы, такой этап донжуанства и физически, да, но в принципе человек может не растерять силу этого желания, да, и как-то иначе. Важно, чтобы он не начал здесь калечить себя, да, а именно стал искать этого большего, да, если он чувствует призыв к нему. Да, потому что довольно порой искать и через борьбу. Но эта борьба уже за то, чтобы вся эта сила развернулась по-другому. Да, бывали даже и христианские аскеты, которые тяжелейшую борьбу здесь имели. Да, но надо понимать, какой огонь они вообще в себе несли. Да, и какой огонь в них, огонь веры, разгорался, да, через то, что это желание переплавлялось в жажду по Богу. Да, это было не просто попытка, да, стать человеком, которому ничего не хочется, он такой никакой. Да, это был, вообще было то еще горение, да, вообще как пожар, его не потушишь. Как Киркегор говорит о гении, да, что это не сальная свеча, которая гаснет от любого ветерка, а это такой пожар, что его не потушишь ничем. Да, и вот важно не стать этой сальной свечой. Да, порой даже как бы человек более полно осуществляет себя на христианском пути, пройдя через вот этот этап, и, может быть, потом понимая, что он, ну, как бы был увлечен чем-то несовершенным, да, чем-то таким, что пленяло его несвободно. Да? Но, опять же, очень важна честность, чтобы на этом этапе не застрять. Да, и в каком-то смысле вот этот сюжет с Дон Жуаном, он тоже показывает, да, этот персонаж интересен тем, что он принимает вызов, да, что у него хватает на это смелости. Но просто поскольку он образ такого завершенного эстетика, да, для него это кончается смертью. Но смертью такой, как бы, человека, который не уклонился от этого вызова, который идет навстречу ему. Да, и это тоже очень важно для нас, да, важно, вот как бы, потому что действительно принять такой вызов со стороны другого — это фактически пройти через такой образ смерти, да, для всего того, чем я живу сейчас. Да, этот прыжок, он отделяет меня от всей моей прежней жизни, разворачивает к новому. Да? Но удивительным образом я обнаруживаю, что прежнее не просто перечеркнуто этим прыжком, да, но что оно в некотором измененном и даже, можно сказать, снятом виде, да, оказывается присутствующим уже в новом образе моего существования.
Вот интересно, что, возвращаясь к тому, о чем мы вначале говорили, да, вот какие желания Господь благословляет, какого уровня.
Угу.
То есть, если говорить там словами или мыслями Киркегора, он же четко разделяет, да, вот этот Авраам, который там родился в тот момент, когда Бог к нему обратился, и у него появилось это отдельное желание, когда он вообще говорит о личности, да, которая чего-то, о личном ответе. То есть можно ли сказать, что вот это такие какие-то желания, которые из глубины нашей подлинной личности или личного ответа на обстоятельства жизни происходит.
Да, да. Конечно, здесь важен вот этот личный ответ каждого. Конечно, мы всегда призваны к такому ответу. И вот это очень интересно, как это проявляется. Да? Потому что вот на этой первой стадии, которая любому из нас знакома, потому что все мы были детьми, и многие из нас родители, общающиеся с детьми, да, на этой первой стадии человек тоже, мы слышим его личный ответ, личный голос. И мы видим, что хотя он еще не отделяет себя от своего желания, да, но в самом том, что становится предметом его интереса, в самом том, что как он раскрывается как желающий, да, есть что-то его собственное. Да? И очень важно, вообще, я думаю, очень важно, как раз, например, когда мы воспитываем ребенка, да, откликаться на то, что мы слышим от него, как на его прямую речь, да? Не как на просто некое проявление, которому мы даем оценку и как-то его ограняем. Да? Такая огранка порой нужна, но отвечаем мы все-таки ему лично. И еще в этом плане мы присутствуем для него как те, кого он со временем откроет, и как такого же человека, как он, и как другого ты. Да, в каком-то смысле мы входим так в общение с ним. И еще не рефлексивно, еще неосознанно он общается с нами уже каким-то образом на тех уровнях, до которых ему еще нужно дорасти. Да, просто это происходит неким сокрытым для самого ребенка образом. Да, он еще не вырос в меру какой-то личностной зрелости. Но предпосылки ее будут тем более здоровым и каким-то полным образом входящим в его жизнь, чем больше мы сами этот образ являем, отвечая ему как другому ты, а не просто как некоему человеку, да, предмету нашего воспитания и так далее. Да, это вот очень важно. Это ответственность и самого человека, да, и ответственность наша на то, что он говорит, выражает. Да, это, ну, без этого тоже потом человек может испытывать трудности.
Ну и здесь, наверное, если говорить, опять-таки возвращаться к самому Киркегорову, момент свободы. Ведь одно дело, когда я свободен, и как свободный я выбираю какое-то, ну скажем так, желание. Другое дело, когда я не свободен, ну вернуться к тому же самому ребенку, который требует чужую игрушку там, да, или какую-то игрушку, потому что он, в общем-то, в плену своих желания и представлений находятся. И вот это вот, как говорится, понимание того, что без этого его жизнь как-то не состоится.
Да, не в любом возрасте человек может, конечно, вот так действительно отделить себя от своего желания. Да, человеку может быть очень горько здесь, да, возвращать чужую игрушку, делиться и так далее. И, в общем-то, я думаю, важно с пониманием к этому относиться. И мы можем помочь ребенку лишь тем, что мы сами понимаем, что в этом действии, да, вот когда мы возвращаем другому человеку игрушку, да, есть радость, что это тоже может быть тем, в чем действует наше желание. Да, если мы сами, как взрослые, не переросли такое детское отношение к тому, что мы имеем, да, и не знаем опытно, что, скажем, блаженнее давать, чем принимать, как апостол говорит, то мы просто по-честному должны понять, что мы можем сказать то, что знаем, да, что вообще вот так надо, так справедливо, но тогда уж, ну, я думаю, надо по-честному вместе, ну, как бы с ребенком эту ситуацию прожить, сказать, что я тебя очень хорошо понимаю. Да, и, может быть, уже как бы как нечто знаемое, что вообще давай попробуем вместе, да, вот как-то расти к чему-то иному. Иногда ребенку имеет смысл обозначить горизонт даже маленькому, да? Хотя, кажется, он еще не может это понять. Эти слова могут, ну, как-то, если он видит слово, если он видит усилия родителя, да, который сам ищет выйти к чему-то большему, да, то эти слова и этот пример, они окажутся действенными рано или поздно. В принципе, я думаю, что здесь очень стоит с ребенком по-честному делиться, да, тем, к чему ты стремишься, что ты ищешь, да, и своими трудностями, чтобы он понимал, что вообще человеческая жизнь – это путь, это не какое-то такое состояние, когда ты вот дожил, стал взрослым, и дальше ты там небожитель, который вообще вот блаженствует. Да, это путь трудный, путь серьезный. И важно по-честному общаться из того состояния, в котором мы находимся. Да? Тогда ребенок может у нас чему-то научиться. Если мы не можем дать ему образ радости давать, мы дадим ему образ честности и сочувствия, например. Да? То есть мы дадим образ родителя, который понимает, что это трудно, знает это по себе, сочувствует, но в то же время знает, что нужно так поступить. Да, и тогда наше слово – это не слово, спущенное сверху, что вот мне плевать, что ты там чувствуешь, давай отдавай игрушку, а что это что-то от сердца исходящее. Да, это тоже важно. И тогда мы не перечеркиваем желание этого ребенка. Да, равно как не перечеркиваем, если говорим, да, сынок там или доченька, я знаю это, но я знаю и другое. Да, как бы, и я показываю, что смотри, как хорошо, смотри, вот там девочка сейчас возьмет игрушку, как она будет рада. Разве тебе неприятно, что ты ее так вот обрадуешь там, и так далее? Да, если ты от сердца это знаешь, ты делишься этим тоже.
У нас прям 3 минуты осталось. Вот что бы еще хотелось об этом сказать? Ну, даже говоря о самых простых таких вещах, ведь часто мы, как верующие люди, отказываемся от желаний и, в общем-то, и депрессируем, потому что вообще в этом отказе находимся. То есть с чего начать желать можно?
Ну, мне кажется, во-первых, не бояться желать. И порой даже не бояться помечтать. Да, вообще, что понять, что желает наше сердце, к чему оно расположено. Да? И все это выводить в молитву. То есть даже если наше желание не очень хорошо с христианской точки зрения, все это может быть выведено в молитву. Например, Августин, да, он не мог отказаться сразу от своей любви к женщине. И он говорил: «Господи, я хочу отказаться от этой страсти, но не сейчас. Сейчас мне хотелось бы еще погрешить». И вот что интересно, да, вот он был честен перед Богом, и мы видим, что в его жизни эта просьба осуществилась, да, то есть он вывел это в молитву, и мы можем так делать, да, если мы по-честному понимаем, что да, вот у нас такие желания, какие-то из них греховные, но мы, по сути, хотели бы еще погрешить, а потом исправиться, мы можем свидетельствовать об этом Богу. И Бог, видя наше расположение, да, Он даже вот это малое зерно, что все-таки хотим, но не сейчас, да, Он даст этому созреть и прийти нам к цельности, к тому, что мы уже всем существом будем хотеть иного. И тогда мы исцелимся. Да? То есть, ну вот не бояться желать и быть честными перед Богом, наверное, это самое важное здесь, я думаю.
Спасибо большое, Алексей, очень интересные разговоры, вот эти стадии. Он, по-моему, уже первый, да, сформулировал вот эти 3 стадии.
Да.
Это такая возможность, такая внутренняя карта для осознанности, чтобы научиться отделять себя от своих желаний, себя настоящего, честно приносить их Богу. Это прям очень хорошая такая карта внутренняя, можно сказать. Спасибо большое за труды, за то, что вот эту серию делаете, за то, что все так объясняете подробно. Спасибо огромное вам.
И вам, Алексей, огромное спасибо за приглашение. Я очень рад такой возможности.
Да, оставайтесь с нами, друзья. Мы будем продолжать эту замечательную серию. Вот, и очень надеемся, что все сложится и у нас все получится. Желайте на здоровье и припоручайте свои желания Господу, и благослови вас Господь. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.